Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Павел Мельников-Печерский. «Медвежий угол». Часть первая. В Зимогорской губернии есть уездный город Чубаров. Глушь страшная. Тому городу другого имени нет, как «Медвежий угол». Что за дорога туда? Ровная, гладкая. Ни горки, ни косогора, ни изволочка. Скатерть скатертью. Места сыроваты, но грунт хрящевик. Целое лето ливмялей грязи не будет. Не перероют Чубаровскую дорогу водороины, не наплывет на нее с боков текучей грязи и всякой мерзости, и в рабочую пору рассыльный не выгонит на нее мужика с лопатой на плече да с краюхой хлеба на пестере, верст за 20 от дому, чинить путь-дорогу ради благополучного проезда его превосходительства господина губернатора. Благодарят создателя мужики чубаровские, но больно обидно по ихним местам повинность дорожная. Зато скорбят, плачутся и Богу жалуются те, кому судьба даровала жребий заправлять натуральными повинностями. С какой завистью, с какой затаенной злобой смотрит исправник чубаровский на уезды соседние. Там и глинка размывистая, и горы с изволоками, и топи, и гати, и заготовка фашинника. Не столь поп великому посту да богатому покойнику рад, сколько рады в тех уездах исправники октябрю месяцу, когда расписание дорожных участков составляется. А в Чубаровске, в этом чертовом болоте, не то что от расписания, от самого даже развода участков никакой поживы нет. Плохой уезд. Алтынный уезд, говорят про него и в губернском правлении, и в губернаторской канцелярии. Пытался исправник чубаровский Иван Алексеевич Черков избыть беду неизбывную, пытался исправить беду непоправимую. Вздумал дело сотворить. И самому бы тепленько было, и кого после него дворянство в исправнике выберет, помянул бы добром предместника. Панихиду подпел за упокой души его. Не удалось. Получает от губернатора предписание. Требует он для государственных соображений подробного и тщательного описания дорог почтовых, торговых, проселочных, как искусственных, так и грунтовых, с показанием удобств и неудобств оных, как в видах административной коммуникации, так и в отношении к вязчему распространению местной торговли и промышленности, представив притом свои соображения о проложении новых, более удобных путей сообщения в видах общей государственной пользы. Иностранным языкам Иван Алексеевич не обучался, потому административной коммуникации не разумел, но на споспешествование придумал штуку разыграть. Как дважды два доказал он губернскому начальнику, что народ обеднял, и промыслы упали, и в торговле застой оказался. Самое даже отечество бедствует единственно по той причине, что Чубаровская почтовая дорога проложена не там, где следует быть. Для вязчего преуспеяния и споспешествования к развитию Иван Алексеевич придумал новую дорогу там проложить, где сам леший подумавши ходит. Зато сколько мостов, сколько гатей, все эти топи, мочажины, болота, теперь лежащие в пусте, не принося никому пользы, уже представлялись ему богатой оброчной статьей в виде гати ежегодно перестилаемых, мостов каждый год перекрашиваемых. Во сне и наяву мерещится ему, как из вонючих, никуда не годных болот прыгают в карман золотенькие и сыплются пачки бумажек радужных. Прекрасным, благодатным месяцем стал для него холодный, дождливый октябрь. Жид мессию или концессию на железную дорогу так ждет, как ожидал Иван Алексеевич разрешения на свое представление. И вдруг будет в виду ваш проект при общем соображении об устройстве грунтовых дорог в государстве. Ждет Иван Алексеевич общего соображения, ждет, и вдруг умирает, запарившись в бане. Русский человек, по-русскому и помер. Был оплакан семьей, секретарем и становыми. Почесала в затылке губернаторская канцелярия, сморщилось губернское правление. Его превосходительство при всех изволил сказать «жаль», исправник был расторопный и приказал в губернских ведомостях некролог его напечатать. Прошло немало времени, и после блаженной кончины Ивана Алексеевича разрешения на представление не было. До сих пор благодарят создателя мужики чубаровские, что не обидно им повинность дорожная. До сих пор скорбят, плачутся, Богу жалуются те, кто ведает в Чубаровском уезде натуральными повинностями. Хороша дорога в Чубаров, скатерть скатертью. Под самым городом вдруг стало меня немилосердно подталкивать. Чем дальше, тем хуже. Заметало тарантас во все стороны, того и гляди на бок. Во весь опор скакавшие лошади шагом пошли. «Что за дорога?» — вскрикнул я. «Городская», — отвечал ямщик. «Такие плоды преуспеяния городского хозяйства обыкновенны. С терпением Иова ждал я минуты, когда подъеду к длинному, версты на полторы через болото, построенному мосту. Другой конец его упирался в главную и единственную городскую улицу. Издали белелась и светлелась широкая гладь мостового полотна. Но, думаю, отдохнут мои косточки». Не тут-то было. Ямщик своротил направо и потащился тонким болотом. Колеса вязли по ступицу, добрые кони едва дух переводили. «Куда ты? Куда ты?» — крикнул я ямщику. «Ступай по мосту».
«По мосту? Заказан. Вон и шлагбан спущен».
В самом деле, возле развалившейся будки был спущен ветхий шлагбаум. Кроме ворон, сидевших на перилах, да квакавших в болоте лягушек, ничего живого вокруг не было. Но никто не дерзал, подняв шлагбаум, проехать заповедным мостом. Столь свято исполняются в Зимогорской губернии начальственные распоряжения. Губерния благонадежная. «Отчего ж по мосту нет езды?»
«Заказано. Казенный стал. Берегут», — ответил ямщик.
«Зачем же его строили?»
«А губернатор наедет, либо из набольших кто».
«Давно ли такие порядки?»
«Не так, чтоб давно», — отвечал ямщик, помахивая кнутом над лошадьми. «Эх вы, голубчики, ну! С самых с тех пор, как мосты до дороги на земство поворотили и начали ими алхитектуры заправлять. Эх вы, ну! А прежде дорога и здесь была знатная, и по мосту ездили, все не возбрано. Ну, соколики!»
«Отчего ж запретили по мосту ездить?
Кто их знает? Такие порядки. Эх, ну вы! Кормиться тоже и алхитектурам надо. Без того нельзя. Эх вы, матушки! Вывози, почтенные! Есть пить всякому надо. Только нашему брату совсем беда. Глядь-ка, какая маята коням-то! Ну, тащи, соколики! А прежде алхитекторов да инженеров слыхом не слыхать. Эх, ну вы!»
Мучимые комарами, что толклись над болотом, с полчаса промаялись мы. Проезжая мимо моста с тоненькими старенькими стойками, понял я расчет строителей. Сделавшись с подлежащей властью, то ли еще творят они по глухим местам, такие ли еще беды строят народу Божьему, а все больше поляки да немцы. В Медвежьем углу гостиниц нет. Привезли меня к Абрамовне, что содержит единственный в городе постоялый двор. По счастью, нашлась порожняя горенка. Там кое-как я расположился. Об удобствах речи не было, и зато, слава богу, что комнатка нашлась. Не успел оглядеться, как услышал сильнейший храп. Кто-то рядом отдыхал в час полуденный. Богатырские звуки неслись из соседней горенки, куда вела растворчатая, сильно покоробленная и не очень плотно затворявшаяся дверь. Она была заперта черным репчатым замком. Черный, то есть железный висячий замок, репчатый, наподобие сплюснутого шара репой, на двух кольцах. вошла здоровенная девка в засаленном темно-синем китаечном сарафане, пестром ситцевом переднике и сильно поношенном шелковом платке на голове. «Самоварчик, вашей милости, не поставить ли?»
«Какой теперь самовар? Кто это у вас так похрапывает?»
«А, Гаврил Матвеевич», — отирая передником потное лицо, отвечала работница Абрамовна.
«Какой Гаврил Матвеевич?»
«А Уткин Гаврил Матвеевич, подрядчик», — отвечала работница. «Острог строит, наезжает за работы приглядеть. Завсегда у Федосьи Абрамовны становится».
«Купец?» — спросил я.
«Как, вашей милости, сказать? Не больно разумею я ответить-то. Купец надо быть», — молвила работница. «Пишется деревни Белавки удельным крестьянином. Вот недальше отсель деревни Белавка есть. Там и дом у него, и крупчатка о 4 поставах. Фабрику недавно полотнянную поставил в Белавке-то. Сам от больше в губернии, в губернском городе, проживает. По всему, как есть купец. По свидетельству, что ли, как-то торгует, не умею сказать доподлинно. Наше дело женское, до всякой точности не доходим. Да вы дальний, видно».
«Дальний?»
«То-то».
«А почем ты узнала, что дальний я?»
«А Гаврила-то Матвеича не знаете. Его все знают, и начальство, и большие господа».
«Вот как?»
«Да, Гаврила Матвеича все знают. Так самоварчик не потребуется?»
«Нет, не потребуется».
«Ну ладно».
Ушла. А храп Гаврила Матвеевича громче да громче раздавался по моему покойчику. Сил не стало, и хоть жар еще не свалил, хоть и устал я с дороги, но не слыхать бы этого храпу, пошел смотреть на Медвежий угол. Город как город, каменный собор на грязной, немощенной базарной площади, нескончаемые заборы, незатейливой наружностью бревенчатые домики, дрявые тротуары, заваленные всякой гадостью и травой поросшие улицы, каменные присутственные места, развалившаяся больница, ветхий навес с пустыми рассохшимися бочками, с испорченными пожарными трубами, словом, то, что каждый видал ни в одном десятке русских городов. Не по торговым или промышленным надобностям возникали наши Чубаровы. При учреждении губерний ткнули пальцем на карте, сказали «быть городу», и стал город. Оттого тем городам и чужда городская жизнь. Сколько бы ни хлопотали о хозяйстве Медвежьих углов, какие бы ни сочиняли инвентари их имуществ, какие бы ни производили исследования, как бы затейливо ни составляли росписи доходов и расходов, по силе коих без разрешения высшего начальства лишние метлы купить нельзя, Медвежьи углы навеки вечные останутся Медвежьими углами. Зато села, что на бойких, привольных местах построены, запросто, как Бог послал, с каждым годом богатеют, каменные дома в тех селах, что грибы растут, кипит торговля, заводятся училища, больницы, даже библиотеки. Иваново, Павлово, Лысково, Кукарка. Сравните с ними Медвежьи углы. Где город, где деревня?
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.